подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». Тут Ганна Соусі. Сьогодні мой суразмовця Олег Алкаєв, былий начальник Менскага СІЗА номер 1, так званої «Володарки», автор книги «Расстрельная команда». Добрый день, Олег Леонидович.
Добрый день всем.
Олег Леонидович, я хочу представить вас больш широко нашей аудитории. Вы больш за 30 годов працавали у пенитенциарной системе Советского Союза, Казахстана и Беларуси. У 2001 годе вы выступили с выкрытиями у справе об выкрадании и меркованном забойстве вядомых белорусских политиков. У 2002 годе отримали политический притулок у Немеччине. Ну и сегодня я пропоную поговорить про то, как у Беларуси проводили и проводятся расстрелы, а так само про введение смертного покарания за намер ожитявить террористичный акт. Ну и наиперше я хотела бы вас попросить прокомментовать недавнее введение смертной кары у Беларуси за намер ожитявить террористичный акт.
Да, это что-то новое вообще-то в юриспруденции как Беларуси, так, наверное. Я аналогов пока не видел в других странах, но, может быть, это и есть. Преступление считается оконченным, это термин из уголовного права, когда преступник достигает преступного результата. А замысел, умысел – это была первоначальная стадия преступления. Просто если она на этом и заканчивалась, да, ну, сели люди, помечтали, вот как мы сейчас с вами там скажем, я скажу, Ганна, пойдем завтра лондонскую биржу ограбим. Ну, мы понимаем, что это невозможно, то это называлось голый умысел или просто болтовня. Вот сегодня это возведено, выведено на уровень самостоятельного оконченного преступления.
Господар Олег, я хотела вас запытаться про судовый процесс у справе Миколая Утуховича и людей, яких разом с ним обвинувачивают, но вы, напевно, бачили эти кадры с процессу, которые демонстрировали державные СМИ, эти клетки страшные. И я выглядаю, что Миколая Утуховича и людей, которые проходят по этой справе разом с ним, судят, ну, вот с уликом вот этих новых поправок у законодавства. Что вы думаете вообще про эту справу?
Если бы эти события были бы, скажем так, лет 10 назад, то это назвали бы хулиганством. Ну, хулиганством или умышленным повреждением технических средств каких-то там или зданий. Но не связано с терроризмом. Но сегодня все связано с понятием терроризма. Это довольно тяжкое преступление, очень тяжкое преступление. Причем оно расценивается тяжкое во всех государствах. Вот если слово терроризм, там очень осторожно к этому относятся. Это уловили, конечно, наши власти. И они теперь любое событие расценивают как попытка госпереворота, покушение на захват власти и другие насильственные действия, направленные, в общем-то, на свержение власти и сопутствующие при этом преступления.
Я еще хотела про таким образом запытаться. Вот этот список террористов пополняется в Беларуси каждый день. Вот совсем недавно Мария Колесникова, Максим Знак додаденные были в этот список. Что вы бачите? Что за этим стоит?
За этим стоит, ну, это не попытка уже, это реальные действия усилить наказание, потому что другие статьи, они более мягкие. Ну, во всяком случае, к смертной казни они не подводят, а вот терроризм подводит.
Это мне страшно вас запытываться, на вот страшно это формулировать. Это выглядит как наполохание всех вокруг, те, ну, это реальные деяния, которые могут быть доведены?
Ну, это и входило в задачу. Напугать, запугать. И здесь я опять обращаю внимание, что если это просто покушение на убийство там, или убийство, мало ли убийств совершается каждый день, то здесь вот именно привязка идет к терроризму, да, она очень сильно действует на умы зарубежных политиков. Потому что этого опасаются все. И в Германии эта статья тяжкая, и в Америке тяжкая, и она везде тяжкая. Это самая тяжкая статья терроризма. Любое преступление оценивается от умысла виновного. Вот просто умысел. Вот что он хотел сделать. И в данном случае, как говорят юристы, объективная сторона определяет субъективную. То есть именно то, что сделано фактически, это полезно всем услышать. Судят потому, что сделано фактически, и этим определяется умысел, что он задумывал. Так вот, на той стадии фактически совершенного, я говорю, можно было расценивать как хулиганство. Ну, завтра идем свергать, идем делать революцию. Завтра идем свергать президента. Завтра идем захватывать там мэрию какую-то. Если это раньше была простая болтовня, то сегодня она работает против людей.
Зрозуміло. Олег Леонидович, я хотела зараз вернуться до того, чем вы занимались. Одна частка ваших службовых обовязков, когда были начальником СИЗО номер один, так званой Володарки, вы были у Тимлику и керовником расстрельной команды. Гэта, ну, наколькі я разумею, начальник СИЗО номер один паводле своей посады мае узначальваць гэтую команду. Расскажите, як проводзіліся расстрелы?
Начну чуть-чуть издалека, начну, чтобы люди так имели такое иногда представление, да, что как будто бы начальник или руководитель расстрельной команды проснулся, не с той ноги встал, взял пистолет, собрал команду и пошел, значит, расстреливать людей. Все это далеко не так. Это последний эпизод в приговоре суда. Ну, иногда до года длится процесс обжалования вместе с рассмотрением в Верховном суде как в кассационной инстанции. Затем работает комиссия по помилованию. Даже если он и не пишет ходатайство о помиловании, комиссия по помилованию все равно рассматривает. Затем рассматривает президент. У него два варианта. Либо удовлетворить ходатайство, либо отказать. Ну, в Беларуси пока что в 99% случаев помилование отказано было. Во всяком случае, при мне. И после этого я тоже не слышал.
И, ну вот, давайте процедуру саму эту попробуем потлумачить. Вам приходит некий загад, так, что привести у выконания, так, как это отбывается?
Ко мне приходят документы из Верховного суда. Основных документов там два. Это письмо Верховного суда и сам указ президента об отказе в помиловании. Это базовые документы, после чего начинается работа расстрельной команды. Руководитель имеет в своем распоряжении 30 дней для исполнения приговора. Вот, определяется день, место исполнения, ну и вся дальнейшая процедура. День определяется обычно с учетом того, чтобы не работать по каждому приговору отдельно, а когда несколько человек будут готовы, документально все готовы к приведению в исполнение смертного приговора. Обычно от 3 до 5, примерно так. В принципе, так работала и комиссия по помилованию. По 3, по 5 человек. Обычно она не по одному. По одному это была большая редкость. В назначенное время собираются участники группы. Это сотрудники, которые подчиняются мне. И также люди из других подразделений, которые по должности тоже входят в состав группы. Приглашается прокурор, и группа приступает к работе. Значит, осужденные к смертной казни выводятся из камеры, руки их связываются с положением сзади, их доставляют в место исполнения приговора. Я пропущу там детали, это все место исполнения приговора. В месте исполнения приговора находится, опять же, руководитель, это я, представитель органов внутренних дел, и главная фигура в этом процессе – прокурор. Ну, еще врач. Руководит процессом, ну, формально прокурор, но, как правило, он просто присутствует.
Место вы не можете назвать, где хотя бы умовно, где это находится? Это на территории следственного изолятора, или нет?
Я это все упущу, не буду даже на эту тему разговаривать, потому что место... Есть закон, там написано, место не указывается, и, вернее, тело не отдается, место захоронения не указывается, а я не могу расшифровывать место исполнения приговора. Единственное, что я писал в своей книге, что вначале это делалось в лесу. Ну, я не обозначал место, но это было в лесном массиве. Несколько раз там мы производили расстрел. Ну, это оказалось очень, ну, если одним словом сказать, то по-варварски. Это была не казнь, наверное, какая-то такая убийство, расправа. Потом это производилось в помещении. Здесь надо понимать, что когда человека привозят в лес, он же понимает, что его не грибы собирать привезли, да? То есть это дополнительная нагрузка на психику, и как ему так? Ну, сотрудники-то это переживут, конечно, да? Вот. Но это было даже по закону неправильно.
А, вот вы кажете, что это у помешкания потом отбывалось, а человек спиной стоит, у яго на галаве нешта ёсць, як куды яго ставяць. Вот, ну, так, это такія дэталі страшнаватыя, но я хачу ўсё ж запытацца пра іх.
Когда человека подводят к могиле, да, ставят на колени на краю могилы, стреляют в голову и сбрасывают в могилу, это по-варварски, конечно. Это даже с нашей точки зрения было по-варварски. При этом другие лица находятся недалеко от машины, хоть они не видят процедуру, но они все слышат. Закон предусматривает, что расстрел должен производиться в отсутствие других людей. В лесу это невозможно сделать, но не оставишь ты машину за километр, она стоит рядом, под охраной, под конвоем, понятно. Ну, вот там все слышат, там понимают, по одному выводят. Это, в общем-то, совершенно избыточное, лишнее испытание для осужденных. Даже оно не предусмотрено законом. Процесс ожидания вот этой смертной казни, он, это дополнительное наказание, которое не предусмотрено законом. В помещении там было все проще. Там обычное помещение, ну, не совсем обычное, конечно, человек не знал, но это было помещение. Там стол, стулья, все было. Затем, когда объявляли, что ходатайство о помилование отклонено, я подавал команду конвою, ему объявляли, что сейчас его увезут в другое место, где, значит, ему будет приведен приговор исполнения. Он понимал, что это будет еще не сейчас, его действительно куда-то увезут. Вот. После чего его заводили, завязывали глаза, заводили в соседнее помещение, где через 10-15 секунд звучал выстрел. Все. То есть он еще думал, что его куда-то повезут, поедет для них. Каждый час или каждые полчаса – это очень большой срок. То есть, по сути дела, казнь производилась внезапно.
А это один человек проводил это присуд у выконания, маю на вазе, стрелок?
В группе находилось несколько стрелков. В принципе, любой мог. Ну, штатные стрелки, там, где они были в нашем секретном документе обозначены, их выбирал я. Ну, обычно два человека были. Кто-то там в отпуске, кто-то заболел, кто-то приболел. Ну, а практически мог любой это сделать. Там такого не было кастинга там или какого-то персонального отбора.
Что отбывалось, коли человек был расстрелянный?
После заводили следующего, он не видел, что там уже один расстрелянный. Он там лежал упакованный в мешок. Значит, заводили следующего. И как так вот всех, кто был на этот день определен казни, были расстреляны и находились в помещении, куда затем подъезжала машина, забирали трупы и везли к месту захоронения. Ну, место захоронения тоже не могу уже рассказать. Ну, то есть их уже везли упакованными в мешки. Они не подходили своими ногами к могиле. Вот это вот. А до этого было так, что подходили на своих ногах.
Ведаете, можете вы отказать на это питание, сколько человек подчас вашей працы было расстреляно?
Около 150.
И скажите, вот сярод этих людей, какие в основном артикулы были?
Были убийства, и были еще двое, по-моему, за бандитизм. Но там тоже связано с убийством было. Вот, кстати, статья «Бандитизм», она предусматривает смертную казнь, даже если не было и убийства, тоже предусмотрено. То есть само создание банды, существование, оно предусматривает смертную казнь.
Спадар Олег, я так разумею, но это тяжкое выпробование, при том, что вы мусили это робить поводле вашей посады. Насколько для вас это было тяжко? Что, как вы находили силы, тлумачэнні самі для сябе, каб, ну, гэта не разбурыла вашу псіхіку?
Конечно, это ущерб для психики большой, да, но к этому быстро привыкаешь. Для меня только первый раз это было все в новинку, когда я своими глазами все увидел. Тем более я был руководителем, я не имел права какую-то там слабину показывать или еще что-то. Но я просто посмотрел, там люди грамотные, они работали, все, я смотрел, наблюдал. Вот, после чего у меня твердое убеждение произошло, что надо это лесные все эти события менять, и я их поменял, вот и все. Но остальное относился как к работе, потому что если эмоции включать, то тебя надолго не хватит. И можешь и сам заболеть, или в психушку попасть. Поэтому человек, он защищается, наверное, мозг сам защищается, он исключает эти события, ты на второй день забываешь уже, что это было, у тебя другая работа есть. Это же не основная работа была.
Вот есть доследование про то, что колькость с тяжких злочинств, на самом деле, не залежит от того, есть смертная кара или нет. И Беларусь теперь одинная краина в Европе, где карают смертной карой. Какое ваше ставление на конт мэтазгодности смертной кары? Какое оно было тогда, когда вы были начальником Володарки, и какое оно теперь?
Это вопрос постоянно, он дискуссионный. У меня эта позиция менялась много раз. Много раз, да. Я нахожусь на территории Европы, где нет смертной казни, да, и вижу, что здесь обходятся без этого. И Беларусь тоже может обходиться, к примеру. Сегодня же в Беларуси редко расстреливают, уже очень редко. Это не то время, когда я был, до 50 человек было приговорено к расстрелу, находилось. Но сегодня, может быть, 2-3.
Давайте вернемся у часы конец 90-х годов, 1999 год, когда зникли, были выкрадены Юры Захаренко, Виктор Гончар, Анатоль Красовский. Выключа высветка у этой справе. Есть журнал, поводле якого расстрельный пистолет выдавался, вы поводле загаду выдали расстрельный пистолет, как раз у те дни, когда были забиты, когда меркавана были забиты люди, про яких я згадала. Дзеля чаго гэта рабілася? Дзеля таго, каб тут стварыць законнасць расстрэлу, калі ён быў, законнасць вынесення смяротнага прысуду, калі ён быў нават там, ну, можа, вусны?
Я долго над этим думал, почему именно этот пистолет. Убить можно было из любого оружия. И такие пистолеты тоже на складе были, можно было получить. Я пришел к одному выводу, чтобы, наверное, у людей, которые совершали убийство, создать иллюзию, что они не просто убивают, а приводят в исполнение смертный приговор. Вот так, как это вот и моральное оправдание, что вот пистолет, с которого убивают преступников. Чтобы у них переживаний по этому поводу не было. Другого я не нахожу объяснения, потому что человек, которого убивает, ему не важно, с какого пистолета его убивают. Ему абсолютно не важно, там уже другие ценности у него в голове. Скорее всего, для морального оправдания вот этих сотрудников, что вот вам оружие, вот это преступники, их надо казнить. Вот. Но мы над этим работаем. Да уже сработали, в принципе, все известные, кто совершил убийство. Думаю, что с нами или без нас с этим делом когда-то в этом деле поставят точку.
И у меня до вас опошнее пытание. У выпадку поширения артикула, у повод для яких карают смертью, чего хочут досягнуть улады, какие... Ну, профилактичные меры, так это, я таки вырос ваш, выкористую, чего хочут запобегнуть улады, поширившие эти артикулы и додавши у список террористов, ну, велизарную колькость людей.
Здесь две позиции. Первое, это, конечно, запугать. Первое, запугать. Потому что, к сожалению, я скажу, что здесь... Относиться с иронией нельзя, с какой-то усмешкой, иронией. Апеллировать тем более сейчас к международной общественности – это все бесполезно. Нету механизмов, не работает он. Нигде он не работает. Ни в Америке, ни в Беларуси. Никакого механизма нету. А чтобы запугать, нужен какой-то актуальный приговор, который будет. Человек приговоренный будет вот… Статью же не зря ввели. Я не думаю, что она коснется вот конкретно Автуховича, потому что у Автуховича у него фактически содеянное, оно немножко перехлестывает за простой умысел. И у Автуховича нет жертв, никаких нет. Вот, и умысла не было. Именно вот умысла на жертву. Если бы он хотел, у него было оружие, он бы мог убить кого-то или взорвать. Там, понятно, они убедились, что в машине никого нет, они ее подожгли или взорвали, опять там жертв не было. Если бы надо было жертвами, они бы дождались, чтобы туда кто-то сел.
Коли подсумовывать, вы сказали про то, что упершиню о юридичной практике вы бачите такую ситуацию, коли за намер, а не за здейсненный здійснене злочинство, а ёсць такі, караюць, паводле закону могуць караць смяротнай карай. І як бы вы яшчэ раз коротко сфармулявалі, дзеля чаго улады гэта робяць?
Для того, чтобы, во-первых, запугать, чтобы мысли, у человека мысли не возникало в голове. Конечно, это иллюзия. Те, кто просто они, может быть, поумнеют наконец-то, наши вот лидеры там или кто там, которые там постоянно призывают, да. Ведь если человек решит договориться, не было когда-то компьютеров, не было телефонов, совершали преступление, договаривались молча. Ну как молча? Без публичности, без каких-то публичных заявлений. Тоже война целая была без телефонов, и партизанщина была на Беларуси, и взрывали, и... скажем, большой вред причиняли немецкой армии. Это была война. Вот. Это, у немцев это было преступление, для нас это был подвиг, для наших граждан это был подвиг. Сегодня примерно мир также, ну не мир, а население разделилось. Значит, одни, которые живут как бы на войне, для них все остальные преступники, лица, стоящие на охране общественного порядка, это совершают подвиг. Но я хочу здесь еще что напомнить, вот может быть, кто забыл, что убийство Захаренко – это тоже акт терроризма, потому что это был политический деятель. Убийство Гончара – это тоже акт терроризма, это был тоже политический деятель. Не надо про это забывать. Вот если уж наше государство перешло на новую квалификацию, да, то должны и мы понимать, что это тоже требует пересмотра квалификации. Не просто убийство Захаренко, это акт терроризма. Убийство Шереметьева – это акт терроризма. Попытка убийства моя, кстати. Если вернуться к знаменитой речи господина Зайцева, да, это тоже акт терроризма на стадии замысла, да, но не по причине... Не потому, что он не хотел, но у него что-то не срослось, что-то не вышло. Тоже, это тоже акт терроризма и несет в себе оконченный состав преступления.
Дякую великий, спадар Олег. Это был Олег Алкаев, былы начальник СИЗО номер 1, так званой «Володарки», автор книги «Расстрельная команда», один из ключевых сведков у справе зниклых политиков. Дякую вам великий, всего наилепших.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Вітаю ўсіх вы на канале «Свабода Прэміум». З вами я, Ян Максімюк, а маім суразмоўцам пісьменнік Сергей Прылуцкі, які знаходзіцца ў Бучы каля Кіева. Прывітанне, Сергей.
Прывітанне.
Сергей пакінуў Бучу разам з сям'ёй у самы разгар крывавых баёў за гэты прыгарад, ну а цяпер вярнуўся ў сваю кватэру, з якой да нас гаворыць. Пакуль запытаць Сергея пра цяпер, я хачу спачатку папрасіць яго згадаць тое, што было раней. Сергей, калі вось Расія пачала вайну з Украінай, вы былі ў Бучы. Колькі часу вы прабылі пад абстрэлам? Ну і раскажыце крышку пра той час.
Ну, калі коротка, то для нас все пачалося раніцай 24-го. Мне пазваніў 5-й раніцы калега і сказаў, што пачалася вайна. І ўжо недзе... А 12-й мы былі вымушаны бегчы в амбасховішча, тому що гучалі выбухі, гарэл аэрапорт, леталі вертолёты, самолёты тут расійскія. І 12-й дня мы ўже былі в амбасховішчы. Пад вечар трошки стихло, хаця все одно... Постоянно некі гучалі выбухі і страляніна з боку Гастомеля была. І ввечары мы паехалі начаваць іншы канец Бучы там да знаёмых. Раніцай вернуліся забраць рэчы, убачылі, што або снарад, або асколак зачапіў трошкі дах нашого будынку. там кавалки даху валяліся у дворі. Ну і ми зрозуміли, що тут уже все. І поїхали ночувати. Ти з нашої знайомої на машині, вони поїхали на захід, на Західну Україну, а ми дали нам ключі від квартири. Ми так ми два тижні у окупації прожили в той квартирі.
Коли ви говорите «ми», кого ви маєте на увазі, окремо себе?
Я, жінка, син і наша сябровка, сусідка з двома дочками. Так що? Ми в шістьох жили
У той квартирі знайомих, так? А ваша квартира була замкнута, а ви її покинули просто, так?
Не ведаю, коли, але коли росіяни зайшли в Бучу, то вони тут в нашому будинку жили. Наші квартири ні, наші квартири просто там пройшлися, зробили верхов, а на нижніх поверхах вони жили, от у мого кума Олега Коцарева, поета, їх на третьому поверсі квартири, то там жили російські військовці у них.
Скажіть, яким чином ви евакуювалися з Бучі?
Ну, про евакуацію оттуль ми постійно намагалися знайти ніяку інформацію, як можна виїхати, але довгий час це ввогалі не було ніяких зелених коридорів. Там некоторі люди, які жили там побач, казали, що вони намагалися вийти. Там одна жінчина казала, що вони тройчі намагалися вийти через ніякі стежки, через ліс, але верталися або бачили, що напереді там ніяка військова техніка, і вони не ризикували йти далі. І перший зелений коридор був 10-го числа. Офіційно була інформація, що будуть автобуси. Ну і була інформація, що будуть випускати росіяни тільки жінчин і дітей. І я трошки провів їх всіх, жінку, сябровку, дітей, сам залишився. Але в той день автобуси не приїхали, і 10-го числа змогли виїхати тільки колона приватних автомобілів. А 11-го числа вже знову був зелений коридор, ми вже всі пішли разом і підсіли там приватним транспортом, просто попросили, щоб нас взяли на машинах, бо ми боялися, що знову може не бути автобусів. Тому ми шукали місце у приватних машинах, там людей, які виїжджали.
Каб уявити собі ситуацію, я запитаю, машини гэтыя подставили, як би скажем, улади України, а Буча тоді була окружена російцями, чи як? Як це виглядало?
Російці були у Бучі, так, і українські влади домовилися про коридор, що приїдуть автобуси в Бучу, росіяни їх пустять і випустять ці автобуси з людьми. Така от була домовленість. Але перший день автобуси вони не пропустили, але окрім автобусів була велика колона приватних авто, людей, у яких були машини, заставався бензин, вони виїжджали на своїх машинах. І ми от на другий день підсіли в одну з таких машин.
І куди ви поїхали? Де ви спинилися, коли ви евакуювалися з Бучі?
Ми приїхали, було два російських блокпоста, потім ми пройшли український блокпост, і нас потім за українським блокпостом нас чекав на машині сябр нашої сусідки, і ми у його там... Уже не пам'ятаю, два дні чи три дні пожили там, помилися, попралися, от це все, тому що фактично ми два тижні ходили в одній той же опраці, бо води не було, нічого не було, воду доводилося набирати на бутовлі, там, на скважині. Ну, все, і ми там трошки акліматизувалися ці два-три дні, і потім поїхали вже у Львову. У Львові так само, по-моєму, дні два побули, і жінка і сябровка з дітьми поїхали в Польщу за межу, а я вже поїхав до сябра у Тернопіль. І от весь цей час я жив у його і його батьків.
Слухайте, а де тепер ваша жінка і син? Вони у Польщі чи ні?
До недавнього часу вони були в Польщі, так, в Вроцлаві вони жили, а на минулому тижні вони вже полетіли в Британію.
А у той квоті, як би скажемо, якою Британія сказала, що бере утікачів з України, правда?
Ну, напевно, так.
А ось самі ви вернулися в Бучу, і ви тепер у своїй квартирі, так? У якою покинули день чи, після, чи два після того, як почалася війна. Ну, розкажіть, що ви застали на місці, як виглядала квартира, як вугілля виглядав цей блок, у яким знаходиться ваша квартира? Вона була замкнута, я замкнута?
Ну, я кілька тижнів назад сябар, який вертався, він жив в Києві, він сам київлянин, поет Дмитро Лазуткін, і він журналіст, зараз знімає сюжети про військовців. І він казав, що от я буду їхати там по праці в Ірпінь, я його попросив, щоб він заїхав, зачинив двері. Ну, і він з'їздив кілька тижнів назад сюди, там зробив одну фотку, зачинив двері.
О, літерально зачинив двері? Вони були весь час зачинені, так?
Так, вони були зачинені весь цей час. Ті сусіди, які самі перші вернулися, там, я не пам'ятаю, по-моєму, після того, як освободили город, почали вертатися люди, і там у нас закритий чат в будинку. І, ну, усіх, всі сусіди, які там ще не вернулися, просили глянути, що там відбувається. Всі двері, ну, у нас двері не були вибиті, але вельми шмат дверей просто були вибиті разом з м'ясом квартири. Зараз всі ці двері просто поставили, запенили, щоб хоча б мародери не лазили туди. А наші двері, ми коли утікали, то ми забули зачинити там на головний основний замок, і тому у нас легко було вскрити, нам просто зламали замок, двері не були вибиті.
Розкажіть, коли ви ось вийшли у свою квартиру, як вона виглядала? Ніхто там, скажімо, побував, як вас не було?
Такий срач стояв на кухні, там ніякий посуд побитий, ні штани там під'їдали, то що було. У залі жінчини пригожені, всякі там колечки, ланцюжки просто валялися по підлозі. Ми, мабуть, шукали гроші, у нас там у мені залишилися ще старі білоруські от ці гроші з зубрами, зайчиками. Так само ці зайчики, зубри валялися по всій покої. Монети там одногривневі. У нас так само були розкидані по всій квартирі. Речі з шафами не подоставали, порозкидали. Мабуть, так само шукали ніякі нички з грошима. Поламані ноутбуки поламали, розбили телефон там старий, екран, ну, тобок такое, наробили шкоди.
Слухайте, а там у цьому блоку вашим, окремо вас, уже, скажімо, вернулися ваші сусіди, чи некоторі, може, не вернулися? Як це виглядає тепер життя у Бучі?
Частка сусідів вернулася, але я ще, ну, особливо ні з ким зустрічався, тільки от вчора побачилися з сусідкою з моєго під'їзду, яка у сина нашого няні була ранені. То от ми з нею тільки побачилися. А так, ну, трошки людей вернулося, не шмат, але живе тут. Постоянно в чаті пишуть, що актуальні новини будинку міняються новинами.
Ага, а слухайте, як виглядає вогулі життя у Бучі? Ніякі окрами там працюють, чи поки ще нічого, усього город виглядає?
Ні, вже потроху відчиняється все, банки працюють, мерія, крами, там навіть книжна крама відчинилася. Потрошку, то, що можна відчинити, то воно відчиняється. маленькие супермаркеты открылись. Самый главный, самый великий новос в центре он зачинен, бо я бачив, що там він вигорів, не веду, чи його підпалили росіяни, чи туди трапив снаряд, не веду, але ну, там бачно, що він горів. Плюс його, його помародьорили росіяни у перші дні супермаркет.
Ну, назва Буча стала відома, я думаю, по всім світі, коли показали ось ці фотки з забитими людьми, зі зв'язаними руками, ваших знайомих, скажем, ті сусідів, ті, некого, хтось і став ахвярою менавіта гэтых таких воєнних злочинств російського війська?
Ну, наскільки веду, з нашого будинку ні, там максимально тому, що ми з своїх вікон бачили саме цей початок, і у нас під вікнами відбувався цей бой за аеропорт, і тому всі вельми хутко, більше, ну, я докладно не веду, але, ну, скільки людей виїхало. Мені здається, що перші там 1-2 дні більшість сусідів виїхало. Ну, нібито основні там, ну, то, що я бачив в соковіку, фотки, от ці купа розстріляних машин на вулицях, то це все поприбирали. Але, ну, коли заїжджати в Бучу з боку Києва, то вздовж траси ще позаставалися там які спалені грузовики, які спалені, перекинути сміттєвоз, вздовж дороги шмат розбомблених будинків, яких супермаркет спалений, заправки спалені. Візуально ще не зникла війна в Бучі. І ще довго не зникне, тому що, ну, многие будинки разбомблены, и откуль брать гроши на обновление этих будинков, неведомо, потому что, ну, зараз самое главное – это финансирование войска. И хиба что не те гроши будет давать Захад на обновление житла.
Слухайте, Сергей, что вы намерены робить теперь? Да, жонки с сыном съезжать не думаете?
Не думаю, по-перше, ну, я коли був у Тернополі, то там ставав на військовий лік. Зараз треба буде тут, не до ті в Бучі, він працює в інкоматі, і в Ірпені треба стати на військовий лік. Ну, бо я громадянин України, я не Білорусі.
Ага. Значить, ви підлягаєте цьому закону мобілізаційному, чи як він так називається у вас. Дякую, Сергій, за розмову. Дякую всім за увагу. Ну, коли ви хочете виказати своє міркування на кон того, про що ми тут говорили з Сергієм, коли ласка, напишіть нам у коментарях під гетим відео або пишіть на адрес Радіо Свобода. До наступної зустрічі на каналі Свобода Преміум. Нагадаю, з вами на каналі Свобода Преміум були Ян Максимюк і Сергій Прилуцький, який вернувся в Бучу в свою розгромлену квартиру. Щасливо всім!
Щасливо!
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 годы. Але пишу яе ўжо амаль 20 гадзін.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў. Але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Вы ведаеце, што такое каханне па-беларуску? Беларускі і беларусы умеюць кахаць. Таму адказаў будзе столькі, колькі нас саміх. А вось як адказалі б сваімі гісторыямі 5 моїх героїнів. Нехай дарують мені знайомі в'язні турми на Менській вулиці Володарського. Але коли я сьогодні прохожу повз її мури, найперш згадую не їх, сябров і знайомих, а зняволеною там 150 років тому Камілу Марцинкевич. У весну 1863 года увагу слідчих судового відділення Віленської воєнної округи притягнув груповий здимок, знайдений при пературсі квартири-ательє менського фотографа Антона Прусинського, подозрюваного у сувязях з повстанцями. Річ у тим, що 4 чоловіки на фото були в чамарках, а денні, якої носили інсургенти. Як невзабаві виявило слідство, одна жінка на здимку – дочка сочинителя Вінсента Дуніна Марцинкевича, піаністка і співачка Каміла. До речі, сам письменник пізніше за підтримку повстання був зняволений у Піщаловським замку, відомим сьогодні як Володарка. Показавши блискучі здольності, вже в раннім дитинстві Каміла з 8 років концертувала у Менську, Вільні, Києві, Варшаві. У програмах гучала музика її влюбених, Шопена і Ліста і власні твори. Не без поспіху вона виходила на сцену як акторка. У тим ліку під час показу у Менську славутої опери «Селянка» альбо «Ідилія», музику до якої написав Станіслав Манюшка, а лібрета – батька Каміли. Але гэта артыстычная натура мела і іншае жыццё. У 1861 яе салён стаў месцам сходаў Менскай арганізацыі патрыятычнага літоўскага камітэту, які рыхтаваў вызвольнае паўстанне. Там яна часта сустракалася з адным з кіраўнікоў менскіх нелегалаў-патрыётаў Каралем Станкевічам. Пачуццё, якое ўзнікла ў ягоным сэрцы, адгукнулася і ў сэрцы Камілы. Але яна, відаць, прочуваючи близькі випробування, не давала почуттям волі. Невзабаві Камілу, що так само належала до нелегалів, арештували за удел в антиросійських маніфестаціях і змістили у вар'ятню. Протести менчуков, які день при дні приносили до стіни у лікарні букети квіток, змусили влади визволити патріотку. Однак у лютому 1863-го її знову взяли під варту. Підставою був донос російського солдата. Каміла звернулася до його з просьбою продати зброю. Її тримали у Піщаловському замку, потім у кляштері Бернардинов. Там вона і отримувала пещотні листи з признаннями у коханні від Кароля Станкевича. Він уже так само був зняволений. Далейший лёс Камілы вырашыў учынак, які сведчыць пра яе непахісны дух. У жніўні 1863-го з вакна камеры накінула кветкі пад ногі паўстанцу Яну Жмачынскаму, якога вялі на смяротнае пакаранне. Адказам уладаў стала высылка 25-гадовай Камілы Марцинкевіч пад паліцэйскі нагляд у Салікамск. Яна змагла вярнуцца праз 20 гадоў, каб побачить землю юнацтва і знайсти у ёй вечний супокой. Ці шкодавала яна про момент, коли її рука кидала проскрати букет осудженому до розстрелу інсургенту? Кароль Станкевич ведав отказ на гэтае питання. Зусім недавно на віленських бернардинських могілках знойдена могила Камілы. Наведайте її, коли будете гулять по улице Полоцкой у Зареччі. Коли национальная культура притягивая и робить своими представников інших народов, значит, у яе есть будучиня. Юліана Менке походила з сям'ї віленських немцев, што, як і напісала, прынялі звычаі і ментальнасць гэтага мілага краю. І навучылася ў прыватнай гімназіі, дзе ў той час было забаронена размаўляць на ўсіх іншых мовах, апрача расейскай. Каб пазлаваць клясную даму, дзяўчаткі часта гаварылі па-польску. Але знайшлася ў гімназіі беларуска. Яе звалі Алоиза Пашкевич. Пазней яна возьме сабе паэтычны псевданім «Тётка». У 1915-м, прыехаўшы з Петербургу ў адпачынак, Юліана, ўжо дыпламаваная мастацтвазнаўца, сустрэлася з Іванам Луцкевічам. Захапленне ягонымі калекцыямі старасветчыны хутка перарасло ў сяброўства, а тое ва ўзнёслае каханне. Такое кола знаёмстваў абумовіла яе працу ў Беларускім нацыянальным камітэце. Мала нас тады было, пазней будзе прыгадваць Юліана. Палякі зласловілі, што ўсіх віленскіх беларускіх дзеячаў можна пасадзіць на адной канапе. Аднак праца не спынялася. Вельмі карыснай была яе дапамога пры перамовах з нямецкай акупацыйнай адміністрацыяй, якая дазволіла адчыніць першыя беларускія школы, чаго нельга было ўявіць у расійскай імперыі, дзе беларусаў на афіцыйным роўні ніколі не прызнавалі за асобны народ. Адкрыццё самай першай школкі ў камітэце адзначылі гарбатаю з пірагом, які спекла Юліяна. Яна брала ўдзел у арганізацыі беларускіх настаўніцкіх курсаў і віленскай беларускай гімназіі, дзе потым выкладала нямецкую мову і педагогіку. Паўсюль, або насамрэч, або ў думках, побач быў ён, Іван, каханы і ўжо нарачоны. Аднак агульную будучыню перакрэсліў абвешчаны доктарам у 1917 прысуд. Ад правага лёгкага у вашага Івана яшчэ астаткі ёсць, а левага амаль нема. Боль за 2-3 гады не прыжыве. Праз 2 гады ў санаторыі ў польскім Закапаны, седзячы пры Іванавым ложку, нарачоная пачула яго апошнія словы: «Ты добрая». Пазней яна стане жонкою вядомага беларускага дзеяча Лявона Вітанду Бейкаўскага. Пахаваўшы яго, Юліана ў 1941-м пераселіцца на радзіму продкаў у Нямеччыну. Там і будзе напісаная, прысвечаная Івану Луцкевічу, мужная, светлая і журботная кніга «Мае ўспаміны», якая выйдзе праз 50 гадоў у любы сэрцу аўтаркі Вільні з прадмовою Лявона Луцкевіча, сына Іванавага брата і паплечніка. Успаміны неўзабаве сталіся асноваю для гэткага светла-сумотнага спектаклю «Віленскія мроі», пастаўленага Галінай Дзягілевай у менскім тэатры аднаго актора «Зніч». Зазвычай згадваю Юліяну і яе мроі, вандруючы па віленскіх беларускіх адрасах. Уявляю, што да нас у кляс ці в аўдыторыю зайшоў дырэктар і абвясціў, што ад сёння ўсё выкладанне пераводзіцца на расійскую мову, а за адказы па-беларуску будуць аўтаматычна зніжацца адзнакі. Якраз такія словы пачулі ўвосень 1945 года будучыя настаўнікі з пастаўскай педвучэльні ад новага дырэктара таварыша Фішкіна. Пратэстуючы супраць русіфікацыі, група студэнтаў стварыла нелегальную арганізацыю «За Беларусь». Яна мела на мэце бараніць родную мову, беларускую культуру, нацыянальныя традыцыі і самабытнасць. Сярод заснавальнікаў была Ніна Асіненка, якая ўзяла сабе канспірацыйную мянушку «Незабудка». У яе на кватэры ў сакавіку 1946-га і адбылася моладзевая вечарына, на якой урачыста абвясцілі пра існаванне арганізацыі. Зрабіў гэта нарачонай незабудкі Мікола Асіненка. Сяброўкі зайздросцілі Ніне, нават прозвішча мяняць не трэба. Праз 2 тыдні у роднай Міколавай хаце ў вёсцы Рамелькі Пастаўскага раёну перад бел-чырвона-белым сцягам і выявою пагоні маладыя нелегалы прынялі прысягу. Неўзабаве яны аб'ядналіся з глыбоцкімі студэнтамі-аднадумцамі ў саюз беларускіх патрыётаў. Ім заставаўся ўсяго адзін год волі. На судовым працэсе ў Менску Мікола Асіненка, падпольная мянушка Крывіч, каб выратаваць каханую, адмаўляў яе ўдзел у саюзе беларускіх патрыётаў, ды незабудка заявіла, што была ў арганізацыі і хоча раздзяліць сябрамі іхній лёс. Найсправядлівейшы ў свеце савецкі суд – адмерыў ёй 10 гадоў зняволення. Ды самае страшнае было не гэта. Сустрэча з любым Міколам адтэрміноўвалася на цэлую вечнасць. Нарачонага прысудзілі да расстрэлу, які замянілі 25 гадамі няволі. Смерць Сталіна скараціла расстанне дзвюх родных душаў. Аднак бальшавіцкія канцлягеры, якія ў сваёй жорсткасці не саступалі нацысцкім, падарвалі Ніне на здароўе. Яе жыццё заўчасна дагарэла. Не маючы змогі забыць сваю незабудку, Мікола паддаўся на будаўніцтва БАМу і назаўсёды знік з поля зроку сяброў. Сэрца заходзіцца, калі думаеш пра тое, колькі іх светлых, чыстых, адданых айчыне не паспелі зрабіць на пачатку 1990-х глытку свабоды. Русіфікатарская палітыка цяперашняй улады, у тым ліку і найперш у сферы адукацыі, стварае падставы для ўзнікнення арганізацыі кшталту той, што паўстала ў паваенныя 40-е ў паставах. Моя наступная гераіня, Наталья Вішнеўская, марыла пра Беларусь, але так і не адважылася вярнуцца туды, дзе зламалі лёсы большасці блізкіх людзей, дзе катавалі, ліквідоўвалі яе настаўнікаў, сяброў, калегу. Наталья была натураю адоранай і артыстычнай. Ужо ў 11 гадоў накіравала школьным тэатрам. Аднакурснікаў з белпэт-тэхнікуму ўражвала свежымі фарбамі строфаў, у якіх вынырваў залатых хмараў месяц, адліталі ў выры, у імглістай белі журавы, рассыпаліся каралі журавін у мшыстай далі. Аднакурснікамі гэтымі былі не хто-небудзь, а будучыя слынныя літаратары і навукоўцы Антон Адамовіч, Пятро Глебка. Праз безліч гадоў у сваіх мемуарах яны будуць пісаць пра яе, светлавалосую, гожую, праз яшчэ дзіцячыя вершываныя спробы, прыкмечаную Якубам Коласам. Яна ўступіла ў літаратурна-мастацкае аб'яднанне «Маладняк», цікава надрукавалася ў калектыўным паэтычным зборніку, выйшла замуж за сакратара аб'яднання «Маладняк» Алеся Дудара. Але яе рука, нібы пад нечую дыктоўку, выводзіла радкі, у якія самой не хацелася верыць, пра жыццё, што ў віхурах дагарыць і згасне, і сплывуць надзеі воскам у небыццё. Між тым яны, гэтыя радкі, вішчавалі лёс. У 1928 за ненадрукаваны верш «Пасеклі край наш папалам», які хадзіў у рукапісах, арыштавалі і выслалі на 3 гады мужа. Наталлю не друкуюць, не бяруць на працу, змушаюць даведацца, што такое голад. Неўзабаве пераехаўшы ў Маскву, яна назаўсёды пакідае друкавацца. У Маскве Вішнеўская сустракаецца з студэнтам літаратурнага факультэту МДУ паэтам Алесем Звонакам. Задуменная, з блакітнымі вачыма і залатымі косамі, паўнаватая і рослая, спакойная, разважлівая, Наташа праз некалькі гадоў стала маёй жонкай, напіша ён пазней ва ўспамінах. У восень 1936-га забралі і другога мужа. Паэтку таксама ўзялі ў распрацоўку. Пасля адседкі яна сустрэла маладзенькага турэмнага следчага, які, зачараваны прыгажосцю, недаўній зняволенай шапнуў, каб хутчэй куды-небудзь выязджала, бо рыхтуецца новая хваля арыштаў. Але яна яшчэ не развіталася з надзеямі на ціхае чалавечае шчасце і, апынуўшыся ў перадваенныя гады ў Ленінградзе, выйшла там замуж за беларускага паэта і кінакрытыка Янку Бобрыка. Відаць, хацела, каб Беларусь была з ёю заўсёды і ў сэрцы, і ў сям'і. У 1942-м трэці муж памёр ад блакаднага голаду. Сама яна тады працавала ў эвакуяваным дзіцячым доме. Усынавіла і выхавала 2 хлопчыкаў-сіротаў, якія сталі капітанамі далёкага плавання. Наталья прыжыве яшчэ доўгае жыццё, будзе працаваць у бібліятэцы, каб быць заўсёды з кнігамі. За якія грахі мы трапілі ў гэты страшны млын? І як застала магчыма на ўвесь голас сказаць пра гэта? Пісала яна пры канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя паэту Сергею Граховскаму, писала, згадуючи в листах своїх коханих, що загинули у тих кривавих жорнах. Зоря Кіпель з тих людей, смертю яких я дагэтуль не могу змириться. Носу подарована ёй шведер, пишу ей іными осадками, чекаю от яе водгуку на новую книгу. Яна народилася в сям'ї менських інтелігентів в годы белорусізації. Яе маці Апалёнія працювала наставніцей і була близько знайомая з Владиславою Луцевич, жонкою Купали. Батька, Лявон Савёнак, який мав відомість як здольний репортер і фельетоніст, в 1933-м трапив у маховик репресій і був відправлений у висилку. Науку Зора здобувала у білоруській гімназії ім'я Янки Купали у Німеччині, у Лювенському університеті в Бельгії і Радгерському у США. Там, у Америці, вона прожила більшу частку життя. Там вийшла замуж за школьного сябра, а затем коханого Вітаўта Кіпеля. Там народила і виховала білорусами дочку Олесю і сына Юрку. Своїм другим домом спадарня Кіпель називала Нью-Йоркську публічну бібліотеку, де працювала з мужем амаль 4 десятигоддя. Дякуючи їй, значно поширився білоруський книгозбор бібліотеки, були наладжені десятки тематично зв'язаних з Білоруссю виставів, семінарів і конференцій. Разом з Вітаўтом Зора уклала такі фундаментальні книги, як «Янка Купала» і «Якуб Колос на Заході», «Білоруська державність», «Білоруський і білорусоведний друг на Заході». І на кілька годів редагувала газету «Білорус». Зориному пяру належить ангельський переклад білоруської версії знакомітої рицарської оповісті про Трещана. Її ім'я, побач з ім'ям Вітаўта, було шерегу тих, що служили своєсаблівими візитовками Білорусі у вольному світі. От початку 1990-х Зора і Вітаўт штогод приїжджали на батьківщину. Ми шмат вандрували разом по Білорусі. І в гэтых поїздках у Полоцьку, Вітебську, Могилєві, Речиці, Кричеві Кіпелі завсёди почувалися не гостями, а господарами. Не раз даючи приклад тим, хто живе на землі дядов, нібито приходінь, не ведаючи ні яе мови, ні історії, ні святов і традицію. У адказ на мой віншувальний ліст з нагоди прийняття яе і Вітаўта в гонорові сябри Союзу білоруських письменників спадарня Зора писала: «Ми все своє життя віддали білоруськості». У останні хвилини Зориного життя Вітаўт тримав її за руку і співав їй білоруські пісні. У Білорусь знов і знов вертається душа Зори. Книга про її, а значить і про Вітаўта, відкрила у 2019-му серію «Люди еміграції», яку видає згуртування білорусів світу «Батьківщина».